признала свою ответственность за взрыв. Это были новости на волнах Радио Свобода.
О погоде в российской столице. Сейчас в Москве давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду, влажность 87%, температура плюс 7, днем столбик термометра поднимется до отметки 9 градусов максимум и ожидаются кратковременные дожди. Первый репортаж этого часа из Грузии. Российские войска покинули город Поти. Вы слышали об этом в новостях на Черноморском побережье Грузии и большинство городов на западе страны. На востоке они останутся, имеются российские войска, до введения в зону безопасности вокруг Южной Осетии наблюдателей Европейского Союза. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В соответствии с мирным планом Саркози Медведева, российские войска, находившиеся в портовом городе Поти, полностью покинули этот город. Событие считается знаковым, поскольку именно пребывание частей российской армии в Поти, в сотнях километрах от Южной Осетии, то есть в городе, который никогда не входил в зону безопасности грузино-абхазского или грузино-осетинского конфликтов, и являлось главным камнем преткновения в ходе дипломатических усилий по урегулированию ситуации, возникшей в результате войны. Один из руководителей крупнейшего на Кавказе потийского порта, Гоча Лемонжава, в воскресенье рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что вывод войск не обошелся без эксцессов, а руководство порта начало подсчитывать ущерб от, как он выразился, российской оккупации.
Военные части русских оккупационных сил покинули наш город и вышли в направлении Жигдиди. Эксцессы были на территории Набада, где напились русские солдаты и стреляли в воздух. Местное население чуть-чуть напугалось. Это видели местные жители, почти 100 семей могут подтвердить, которые присутствовали при этом процессе. Сейчас саперы уже работали на территории, где они находились, обработали эти территории. Сейчас успокаивается ситуация у нас. На рейде уже стоят корабли. С завтрашнего утра уже поступают корабли на акваторию и стоят на рейде уже в порту. В порту мы выделяем три вида ущерба. Первый вид – это человеческий ущерб. На нашей территории погибли 6 человек и 35 наших служащих были ранены. Второе следствие прямой бомбежки – где-то 1,5 миллиона лари. А в течение этого месяца ущерб бизнеса составляет где-то 5-6 миллионов лари приблизительно.
Господин Лемонжава также сообщил, что в Поти уже вернулись грузинские войска.
В Поти фактически в присутствии русских оккупационных сил уже были наши полицейские подразделения, и военная часть тоже вернулась на место базирования предыдущего.
Что касается других городов Западной Грузии, то российские войска покинули Сенаки, Хоби, Чхороцку в глубине грузинской территории. Однако они по-прежнему остаются в Зугдидском и Цаленджихском районах, вне территории Абхазии, но недалеко от пограничной реки Ингури. Ситуация на востоке страны вокруг Южной Осетии несколько иная. Российские войска все еще стоят в буферной зоне, например, в поселке Каралеты, в нескольких километрах от границы с Южной Осетией. Причем МИД Грузии подтверждает, что они уйдут только в начале октября, после введения в зоны безопасности наблюдателей Европейского Союза. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Такой взгляд на ситуацию на Кавказе нашего корреспондента с места событий и его собеседника. Пишут, разумеется, о положении на Кавказе и российские газеты. И есть ли какие-то несоответствия? Этот вопрос я адресую Надежде Перцевой, которая сегодня анализирует свежие российские газеты. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. Сегодня много материалов на тему Кавказа и, в частности, ситуации и как в Тбилиси, так и в Южной Осетии. В частности, центральная публикация независимой газеты под заголовком «Спецназом по дипломатии» и под заголовок «Грузия предпочитает демонстрацию силы кропотливому переговорному процессу» пишет: подписание договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией, которое должно было состояться в конце прошлой недели, отложено на несколько дней. И, вероятно, оно состоится после возвращения в Москву Сергея Лаврова в воскресенье, отправившегося в Абхазию и Южную Осетию для решения вопроса об открытии там российских посольств. Российская газета отмечает, что на борту самолета главы МИД России Сергея Лаврова была слышна и грузинская речь. Корреспонденты общественного грузинского телевидения «Рустави-2», конечно же, оказались на борту министерского самолета не случайно и не по своей инициативе. Очевидно, это была еще одна попытка российского МИДа протащить в грузинские СМИ правдивую информацию о том, что же в действительности происходит в республиках. Сегодня из Сухума Сергей Лавров отправится в Схинвал, и корреспонденты грузинских телеканалов будут опять рядом, отмечает российская газета. Тем временем обстановка вокруг этих республик вновь накаляется. Я возвращаюсь к независимой газете. Глава МВД Грузии Ивано Мирабишвили намерен перебросить границам республик спецназ. В условиях, когда российские войска покидают зоны безопасности, это может привести к непредсказуемым последствиям, полагает независимая газета. Теперь я обращусь к газете «Время новостей», к публикации под заголовком «Выводы сделаны», которая пишет о том, что сегодня и завтра НАТО проводит в Грузии выездное заседание под председательством генерального секретаря ЯПД Хопа Схефера на уровне послов 26 стран, входящих в альянс. Эта встреча была запланирована давно, и, как заявил газете «Время новостей» заместитель министра обороны Бату Кутелия, тот факт, что ее не стали переносить или откладывать, является для Грузии четким политическим сигналом об обязательном приеме страны в НАТО. Конец цитаты. НАТОвцы встретятся в Тбилиси и с оппозиционерами, продолжает газета, которые все активнее требуют от президента Михаила Саакашвили ответить за кризис, обернувшийся гибелью военных и мирных жителей, появлением новых беженцев, потери контролировавшихся в Абхазии и Южной Осетии территории, экономическим ущербом как минимум на $1 миллиард. На этой неделе оппозиция предложит свой антикризисный план, возможно, потребовав новых президентских и парламентских выборов. На днях с заявлением о том, что власти должны отчитаться перед общественностью, выступила и экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, вернувшаяся на родину после многодневного турне по США и Европе. Лидер объединенной оппозиции Ливан Гачичеладзе считает, что необходимо создать следственную комиссию по изучению причин кризиса. Также бывший сподвижник грузинского президента, экс-министр МВД обороны и экономического развития Ираклий Акруашвили, которому в апреле Франция предоставила политическое убежище, заявил, что Михаил Саакашвили давно планировал операцию против мятежных автономий. Также сейчас уже Акруашвили резко критикует Михаила Саакашвили, утверждая, что президент должен подать в отставку. 34-летний политик планирует вскоре вернуться из Франции в Грузию. Ну, собственно говоря, вот коротко о том, что происходит на сегодняшний день в Грузии и Южной Осетии.
С точки зрения российских газетчиков. Спасибо, Надежда. Ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. 21:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
После переговоров в Сухуми министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение проблем на Кавказе невозможно без участия Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси в понедельник и вторник пройдет выездное заседание Совета НАТО. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на арест бывшего начальника главного следственного управления Дмитрия Довгия. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу в городе Лурд на юге Франции. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в середине часа. В 11:07 слушайте на наших волнах повтор программы «Американский час поверх барьеров» в рубрике «Выборы 2008 перед боем», в репортаже «Искусство президентских дебатов», в книжном обозрении Марины Ефимовой «Одиссея голливудского косметолога», в кинообозрении Андрея Загданского «Никому не говори» Жильем Кане. «Американский час поверх барьеров». Продолжение утреннего эфира. Выпуск спортивной информации. Вчера 5 матчами завершился 21-й тур чемпионата российской премьер-лиги. Крылья Советов выиграли у Химок 3-0. Рубин одержал победу над Динамо 1-0. Шинник уступил Амкару на своем поле 1-2. ЦСКА взял верх над Лучом Энергии 4-1. Спартак Нальчик потерпел домашнее поражение от Локомотива 0-1. Рубин таким образом упрочил лидерство. 45 очков набрал казанский клуб. «Динамо» отстает уже на 9 очков. «Амкар» и «ЦСКА» набрали по 35 очков. 14-й этап испанской веломногодневки «Вуэльта» протяженностью 159 километров включал в себя три вершины первой категории сложности и горный финиш. Тройка призеров оторвалась от преследователей. И вот ее состав. Альберто Контадор, Испания, Леви Лайфаймер, Соединенные Штаты Америки и еще один испанский гонщик Эсекиль Москера. В общем зачете Контадор опережает теперь Лайфаймера на минуту и 17 секунд, а испанца Карлоса Састре, идущего третьим, на 3 минуты 41 секунду. В Нальчике начался финальный матч за звание чемпионки мира по шахматам. По регламенту спортсменки проведут 4 партии с классическим контролем времени. В случае равенства очков им предстоит сыграть в быстрые шахматы, а при необходимости и в блиц. Первую партию россиянка Александра Костенюк выиграла черными фигурами на 48-м ходу у 14-летней китаянки Хоу и Фань и повела в матче 1-0. И еще о футболе, на сей раз о европейском. Во втором туре чемпионата Италии вторые подряд победы одержали Лацио и Аталанта. Эти клубы набрали по 6 очков. Римский клуб взял верх над Сампдорией дома 2-0, а Аталанта в гостях выиграла у Болоньи 1-0. Обращает на себя внимание очередная вторая подряд неудача Милана, который уступил на сей раз в гостях Дженуа 0-2. Ну и в вечернем позднем матче Ювентус выиграл у Удинезе 1-0. Лацио и Аталанта имеют по 6 очков. 4 клуба набрали по 4 очка. А в чемпионате Испании чемпион, действующий чемпион страны, мадридский Реал, взял верх во втором туре над Нумансией 4-3. Впереди же Эспаньол, не потерявший ни одного очка. Клуб из Барселоны вчера выиграл в гостях у Рекреатива со счетом 1-0. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода в программе «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты информации об экономике. Слово Сергею Синицкому.
Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю ростом котировок акций в пятницу. Главные индексы повысились на 3,6%. Однако в целом за минувшую неделю их падение составило примерно 10%, а за последние 3 месяца рынок потерял почти половину своей прежней стоимости. Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. В целом за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Международное агентство Standard & Poor's сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги России по долговым обязательствам как в иностранной валюте, так и в рублях, подтвердив при этом и позитивный прогноз по рейтингам. Объем экономики России во втором квартале 2008 года увеличился к такому же прошлогоднему показателю на 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Во втором квартале прошлого года рост составил 8,1%. В целом объем ВВП России за первые 6 месяцев 2008 года составил в пересчете 747 миллиардов долларов. Российский холдинг «Металлоинвест», контролируемый Алишером Усмановым, стал победителем конкурса на право освоения удаканского месторождения меди в Читинской области, одного из крупнейших в мире. По планам, его доля в общем производстве меди в России превысит 15%. Теперь, в соответствии с предварительным соглашением, холдинг «Металлоинвест» создаст для разработки месторождения совместное предприятие с государственной корпорацией «Ростехнологии», причем доля ее участия в СП составит не менее 25%. курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1 доллар и 40 центов за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, недавно повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%.
Текущий же официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 25 рублей 70 копеек за американский доллар, приостановил рост доллар сегодня, и 36 рублей 8 копеек за евро. Европейская валюта, напротив, сегодня подросла чуть-чуть. На мировых рынках евро стоит доллар 43 цента. Ну, отвлечемся от экономических проблем и послушаем калейдоскоп американских событий.
Феномен Сары Пейлин перекраивает предвыборные шансы кандидатов в президенты. Музей Метрополитен на пороге новой эпохи. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторая неделя знакомства американцев с кандидатом в вице-президенты от республиканцев Сарой Пейлин завершилась на сенсационной ноте. Через неделю после съезда республиканской партии, где губернатор Аляски впервые выступила с речью в качестве кандидата в вице-президенты, речью, моментально превратившую ее в политическую звезду, опросы общественного мнения твердо указывают на лидерство Джона Маккейна в предвыборной конкуренции. Он оторвался от своего соперника Барака Обамы на 4-5 пунктов. Этот, в общем, незначительный разрыв вызвал, казалось бы, несоразмерные панические эмоции в руководстве демократической партии, твердо рассчитывавшей на победу. Что могло стать причиной такой феноменальной перемены настроений избирателей? Слово Яну Рунову.
Большинство политических обозревателей считают, что причина в очень удачном решении Маккейна взять кандидатом в вице-президенты Сару Пейлин. Не случайно самый большой сдвиг в пользу Маккейна на 20% произошел среди белых женщин. Но неужели один человек, претендующий на роль второго плана, вчера еще неизвестный никому, кроме жителей Аляски, может изменить мнение большинства американцев, которые еще недавно готовы были голосовать за кого угодно, только не за республиканцев, последователей президента Буша? В чем феномен Сары Пейлин? Вот что думает об этом аналитик Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джон Хендерсон. Мы видели, как республиканский тандем Маккейн-Пейлин поднялся в глазах общественного мнения сразу после съезда республиканской партии и продолжает набирать очки. Дело не в том, что Сара Пейлин женщина, а в том, что у нее ясные позиции по многим жизненно важным вопросам. Во-первых, ее консервативные взгляды уравновесили скептицизм консервативного крыла республиканской партии по отношению к Маккейну. Во-вторых, ее отрицательное мнение о вашингтонской политической элите, как демократической, так и республиканской, ее имидж человека реально мыслящего и говорящего на языке большинства американцев привлекает на ее сторону и, следовательно, на сторону Маккейна все больше независимых, непартийных избирателей. Они поверили, что она принесет с собой в Вашингтон свежий ветер с Аляски и что она, хотя и консервативна, но не столь радикальна. Растут опасения, что перемены, предлагаемые Обамой, могут быть слишком революционными. Избирателей пугает связь Обамы с его крайне радикальным духовным наставником Джереми Райтом, пугают ранние высказывания самого Обамы и слова его жены о том, что только после избрания ее мужа кандидатом в президенты она перестала стыдиться Америки. Сара Пейлин противопоставила этому веру в здравый смысл, в семью, труд, в традиционные американские ценности. Она предложила американцам перемены более благоразумные, чем предлагают Барак Обама и Джо Байден. Джон Хендерсон назвал Пейлин политиком из народа.
Итак, удачный выбор Джона Маккейном кандидатуры своего вице-президента может определить исход президентских выборов? Этот вопрос я обсудил с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом.
Заметьте, прежде всего, что мы можем говорить только о части американского общества. Значительная часть американцев продолжает рассматривать Обаму как своего кандидата в президенты. Идет речь, по всей вероятности, о той части американского общества, которая еще не окончательно сформировала свои взгляды, которая поддерживала Обаму с известными ограничениями. И вот именно на эту группу людей Сара Пейлин оказала огромное влияние. И вот почему. Это не секрет, что значительная часть американцев готово было голосовать за Обаму в значительной степени, потому что они видели в избрании черного президента большой прогрессивный шаг в Америке. С чем, между прочим, я и готов согласиться. Но теперь возникла возможность продемонстрировать, так сказать, лояльность к этой идеологии по другому параметру в отношении женщины. К тому же женщина, обладающая теми качествами, которые нет у Обамы, человечностью, близостью к жизни простых людей. Все это освободило в известном смысле часть американского населения, какую часть, нам сказать, это очень трудно, от известного, если угодно, террора Обамы как кандидата прогрессивных сил страны.
Но очень интересно, что в предвыборной кампании идет не противостояние программ или, скажем, идей, как справиться с экономическими проблемами, что ожидали политологи, идет скорее противостояние личностей.
Вы правы в том смысле, что идет речь о конфликте образов людей, которые способны вести Америку вперед, которые способны улучшить жизнь американцев. Маккейн и Обама. Но теперь появилась еще третья фигура. Фигура Сары Пейлин, которая является абсолютно свежей, интересной, яркой, и которая, в общем, как говорится, завоевала воображение значительной части американцев.
Как вы считаете, смогут ли республиканцы, так сказать, растянуть этот волнующий заряд свежести до президентских выборов?
Как вы понимаете, сказать с уверенностью абсолютно невозможно, но ясно, как мне кажется, что значительная часть американцев устала от Обамы. Это совпадение, очень полезное для Маккейна. Американцы устали от Обамы, устали от его ораторского искусства, устали от того, что он непрерывно повторяет в своих выступлениях буквально одно и то же. Все это притупило, как мне кажется, у значительной части американцев прежнее свежее восприятие Обамы, которое имело место в начале праймерис или даже в их.
Причиной феноменального перелома настроений избирателей в пользу республиканского кандидата в президенты мы обсуждали с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Послушав вторую часть калейдоскопа американских событий, оставайтесь на наших волнах. Свежие новости, как всегда, откроют час, но затем в эфир выйдет программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет коллега Марк Крутов. Он присоединился ко мне в студии. Я знаю, Марк, Мувин Шакиров подготовил детальный отчет об авиакатастрофе в Перми.
Ну да, все подробности, Дмитрий, этой авиакатастрофы и версия следствия – это действительно тема главного большого сюжета нашей программы. Но и кроме этого будет много интересного, в частности, репортаж из Варшавы о самом громком судебном процессе в истории Польши, без сомнения, который здесь начался, среди подсудимых бывший первый секретарь партии, польской коммунистической партии, и глава страны Войцех Ярузельский. Кроме этого, расскажем об открытии нового сезона в Большом театре, он открывается сегодня, и репортаж из Петербурга о том, почему российские власти хотят отменить выборы председателей садоводческих товариществ. Вот такая интересная тема. Ну а с вами, Дмитрий, конечно, обсудим последние спортивные новости и, в частности, результаты футбольные результаты европейские и в российском чемпионате.
Да, совершенно верно. Это будет примерно через час в эфире «Радио Свобода». Сейчас же московское время. Половина девятого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае 15 сентября – день траура по 88 погибшим в авиакатастрофе. Признаков теракта при падении пассажирского самолета в Перми не обнаружено. Основная версия – неисправность Боинга 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд». Движение поездов по Транссибу, нарушенное в результате падения самолета, полностью восстановлено. Глава МИД России направляется сегодня из Абхазии в Южную Осетию, где обсудит сроки открытия посольства Российской Федерации в Цхинвале. Президент Абхазии Сергей Багапши заявил, что ни о каком массовом возвращении грузинских беженцев в республику речи быть не может. Российские войска покинули большинство районов Запада Грузии в соответствии с договоренностью, достигнутой при посредничестве Евросоюза. Войска ушли из города Поти, но пока остаются в Зугдидском и Целенджикском районах у границы с Абхазией. Наблюдательный комитет Международного агентства по атомной энергии рассмотрит сегодня последний доклад по вызывающей подозрения у экспертов иранской ядерной программе. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего начальника главного следственного управления в Следственном комитете при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Ему инкриминируется получение взятки в 750 тысяч евро. Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии продолжит сегодня в Гааге рассмотрение дела бывшего командира мусульман Боснии Расима Делича. Генсек ООН осудил подрыв конвоя Организации Объединенных Наций в Афганистане. В результате теракта в южной провинции Кандагар погибли два афганских врача и их водитель, еще около 15 человек ранены. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу в городе Лурд на юге Франции.
О погоде коротко. В Москве сейчас давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер усилился порядка 5 метров в секунду, западный и северо-западный, влажность уже 89%, предстоит кратковременный дождь, ну а сейчас температура воздуха плюс 6, днем столбик термометра поднимется до отметки максимум, как сообщает во всяком случае интернет-ресурс Gizmeteo.ru, до 9 градусов. Возвращаемся к теме сегодняшнего обсуждения. Речь идет о работе по специальности, о поиске хорошей работы россиянами. Количество россиян, уверенных, что они смогут при необходимости найти хорошую работу по специальности, в последнее время выросло. Как выясняется, летом нынешнего года число оптимистов достигло 24%, а три года назад оно составляло только 14%. Таковы данные опроса аналитического центра Юрия Левады. О результатах исследования корреспондент «Радио Свобода» Вероника Буде беседовала с ведущим научным сотрудником центра Натальей Заркой.
Здесь важно, что в этом вопросе соединено два момента. С одной стороны, работа по специальности, с другой стороны, хорошая работа. Поэтому тут важно иметь в виду, что для людей важно при устройстве на работу в целом. По другим данным нашего опроса, самое важное для них при этом – это хорошая зарплата. Проблема работы по специальности стоит всего на 5-м месте. На 2-м месте там регулярность выплаты зарплаты, хорошие условия труда. То есть важно для людей работать по специальности примерно только 21%. Это вообще очень сложная проблема, и требует она других каких-то более сложных исследований, чтобы понять, какое количество людей отказывается от работы по специальности, переучивается и так далее. Но важно, что можно говорить в каком-то смысле и по нашим данным о такой тенденции, что для людей проблема устройства на работу именно по специальности, по завершении образования, она стоит не на первом месте. Все-таки на первом месте стоят высокие заработки.
Но вот все-таки процент оптимистов, людей, считающих, что они могут устроиться на работу по специальности, растет. Это свидетельствует о каком-то общем улучшении настроения в обществе. И, кстати, связано ли это с экономической ситуацией в стране, ее оценками, оценками своего благосостояния?
Ну, в принципе, это, конечно, связанные вещи. И можно считать, что это косвенный показатель того, что люди считают, что ситуация стабилизировалась, что доходы все-таки растут. Конечно, этот процесс идет очень неравномерно. И по нашим же данным видно, что там разница между ответами москвичей или жителей крупных городов, они очень сильно отличаются от ответов людей, живущих в малых городах на периферии. То есть возможности, конечно, сконцентрированы в крупных городах, особенно в Москве. И там в этом смысле ситуация более благополучная. Если мы возьмем село, то там показатели будут очень низкие.
А каков вообще, по вашим наблюдениям, подход россиян к выбору профессии? И какие специальности сейчас наиболее популярны?
На первом месте идут юристы, на втором месте предприниматели, затем политики и программисты. Вот в последнее время начали набирать популярность и престижность профессия врачей, она все чаще упоминается. И вот характерно при этом, что профессия учителей и преподавателей, а также ученых, она очень низко ценится. При том, что именно от этого, собственно, зависит качество образования и качество получаемой в будущем специальности.
А вам не кажется, что тут таится некоторая опасность? Если молодые люди начнут выбирать профессию только исходя из соображений престижности или высокого заработка, они ведь запросто могут выбрать себе профессию не по душе.
Конечно, это огромная проблема, и как раз она, в общем-то, является центральной. Работать не по специальности достаточно сложно, потому что такой труд, он не способствует самосовершенствованию, каким-то особым достижениям, росту профессиональному, карьерному росту в том числе. Это таит, конечно, такую угрозу.
Такова точка зрения сотрудника центра Юрия Левады Натальи Зарко. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде. Ну, а накануне мой коллега Александр Мальцев из Улан-Удэ побеседовал с жителями города на тему, работают ли они нынче по своей специальности.
Работаю по специальности уже 25 лет, хоть и мало очень платят, но привыкла я уже. Я люблю свою работу. Я пою в оперном театре.
Я вообще инженер-строитель. Ну, я работал по специальности 3 года, но потом просто получилось, что в торговле гораздо выгоднее, и зарплата как бы больше, и все. Вот ради семьи, ради всего просто ушел в эту сферу. Здесь в торговле уже получается, вот это уже мое призвание, как бы я уже 12 лет в торговле.
Нет, не работаем. Нету вакансий в специальности на нашем рынке труда. Строитель, технолог. Хотелось бы все равно по специальности. Выходит, что зря учились, ездим на биржу, проверяем, какие есть вакансии.
Да, работаю. Педагог фортепиано. Хочется, чтобы побольше платили, но сменить нет.
Да, работаю. Слесарем. Нормальная работа, нравится. Что-нибудь будем все равно стремиться к лучшему.
Да.
Нет, не работаю. По специальности учитель русского языка и литературы. Работаю за складом. Торговля. Потому что если я сейчас в школу пойду, у меня будет мизерная зарплата. Я не знаю, сколько дадут, тем более в деревне не хочу уезжать отсюда. Я уже закончил давно, 5-6 лет тому назад.
Да, работаю. Закончила факультет иностранных языков. Работаю в школе учителем английского языка. Есть желание сменить специальность. Я уже 10 лет отработала в школе и теперь считаю, что можно и в другом месте попробовать свои способности. В школе тоже можно делать карьеру. Интерес к другому, к другим областям.
Да, дело в том, что я сейчас учусь заочно в институте, институт земельного кадастра. И для того, чтобы получить нормальный диплом, я работаю по специальности. Но в дальнейшем планы, конечно, работать совсем в другой сфере, даже близко не связаны с моей специальностью. Когда я поступала, думала, очень престижно и думала только об этом. Просто поработав, я поняла, что это просто не мое. И из-за денег, и, наверное, интерес.
Я работаю по специальности. Переучиваться я не собираюсь. У меня экономическое образование. Сейчас я работаю инспектором. Проверки провожу. Мне нравится моя работа. Аудитор.
Работаю по специальности. Я военнослужащий, офицер. Много не устраивает, в первую очередь, конечно, заработок. Ну, в принципе, это главное, наверное.
Я работаю давно уже водителем.
Да. Медицинская сестра.
Я не работаю уже 2 года. Предприятие новое только организуется. Директор и может найти деньги. Оператор получения непрерывного стекловолокна. Такая новая специальность. Работа с базальтом. Очень редкая. Конечно, она нигде не нужная. У меня другие есть специальности. Я работал 25 лет на мебельном производстве, тоже не хочу. Если человек не удовлетворен своей работой, у него все валится.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, работаете ли вы по специальности.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода», и вы узнаете из выпуска новостей науки о том, что в Балтийском море килька становится менее питательной. В Индии чешских энтомологов обвинили в незаконном отлове редких насекомых, а 200 миллионов лет назад динозавры выиграли битву у предков крокодилов.
Зоологи из университета Стокгольма исследовали причины сокращения популяции птицы кайры, живущей на берегах Балтийского моря. Кайра питается килькой, но в начале 90-х годов количество кильки в Балтике резко выросло. Теперь же ученые высказали гипотезу, которая объясняет, почему при изобилии пищи птенцы кайры вырастают слабыми. Расплодившаяся килька стала менее питательной из-за недостатка зоопланктона. В результате кайра приносит птенцу столько же рыбы, как и раньше, но молодняк остается недокормленным. С таким же дефицитом пищи, при видимом ее изобилии, столкнулись крупнейшие тюлени-сивучи. Ученые сравнили обильную, но непитательную морскую пищу с фастфудом. Суд индийского штата Западная Бенгалия вынес приговор 2 чешским гражданам. Они обвиняются в незаконном отлове редких бабочек и жуков. Суд оштрафовал известного энтомолога Петра Свача на $500. Его спутник Эмил Кучера приговорен к 3 годам тюремного заключения и штрафу $1500. До рассмотрения апелляции Кучера отпущен под залог. По заявлению природоохранных властей штата, чешские граждане собрали коллекцию из 500 редких насекомых. Адвокат чешских граждан заявил, что коллекция информация была собрана исключительно в научных целях и обжаловала решение суда. Присутствовавший на суде посол Чехии в Индии высказал недоумение приговором. Дипломат поинтересовался, почему столь различные наказания назначены двум людям за одно и то же преступление, если оно действительно имело место. Судья ответил, что Петр Свача – известный ученый, а вот у Кучера есть сайт, который торгует насекомыми. Исследователи из Колумбийского университета и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке исследовали причины, позволившие динозаврам стать хозяевами Земли около 200 миллионов лет назад. 230 миллионов лет назад, когда динозавры появились на нашей планете, они не были доминирующим видом. Рядом с ними жили кроро-тарсаны, отдаленные предки крокодилов. Они были очень сильны и составляли динозаврам жесткую конкуренцию. Но 200 миллионов лет назад крупнейшие виды кроро-тарсанов неожиданно вымерли и уступили место на Земле динозаврам. Ученые считают, что причиной столь катастрофического для древних животных развития событий стало резкое изменение климата, возможно, вызванное падением крупного метеорита. Динозавры сумели приспособиться к переменам, а их главные конкуренты, кроро-тарсаны, не смогли. Позже, 65 миллионов лет назад, вновь случилось нечто подобное, но эту катастрофу уже не пережили сами динозавры.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. «Рабочая жизнь» – так называлась акция, прошедшая в Петербурге и состоявшая в том, что восьмичасовую смену на станкоремонтном заводе отработали две стриптизерши и один гламурный фотограф, рассказывает Татьяна Вольская.
Акцию «Рабочая жизнь», посвященную поднятию престижа рабочих профессий, организовал известный возмутитель спокойствия в городе Роман Лутошкин. Это он весной колесил на велосипеде по Дворцовой площади, в чем мать родила, протестуя против отсутствия в Петербурге велодорожек. Это он, создав и возглавив неформальное движение автомобилистов «Черные флаги», разделил водителей на слонов и обезьян и предложил ловить и позорить приматов, привыкших хамить на дороге. И вот теперь он занялся воспитанием городской гламурной тусовки. Показалась интересная инициатива Министерства культуры по пропаганде социально ответственного поведения и здорового образа жизни. Поднять престиж рабочих профессий – дело, конечно, благородное, но почему к станку решено было поставить именно девочек-стриптизерш и гламурного фотографа, говорит Роман Лутошкин.
Выбрали мы таких персонажей только потому, что я имею какой-то опыт в пиаре, да, и это, наоборот, не соответствовало идее, но в дальнейшем акциях по поддержанию нашего Министерства культуры мы планируем отказаться от скандальности, секса и так далее. Планируем сходить в детский дом и сделать там праздник. И сделаем рассылку по всем СМИ. И посмотрим, кто же откликнется вот на эту интересную нашу акцию. Опубликуем в интернете, да, кто пошел, кто не пошел. Какой был резонанс со стриптизершами и какой был резонанс с детским домом.
Но эта воспитательная часть впереди. А пока девушки сменили профессию с явным удовольствием.
Девочки занимались такими простыми работами, красили станок, убирали цех, осваивали какие-то токарные станки, помогали мерить что-то, измерять, там, переносить какие-то тяжести при помощи всяких специальных приспособлений.
Не обошлось и без пикантного чрезвычайного происшествия – пожара.
Фотограф нечаянно зажег бенгальский огонь, и он попал в масло, и маслом загорелось. Ну, естественно, все это приняли дружно снимать, а мы хором это начали тушить. То есть красота наших артисток стриптиза была настолько зажигательна, что вот организовался такой пожар. Конечно, они в шоке были, но мы оперативно действовали, как бы противопожарная подготовка оказалась на высоте, и быстренько все локализовали и потушили.
Сначала девушки работали в своей профессиональной одежде, потом облачились в спец одежду завода. После смены они сфотографировались с рабочими и организатором акции, который, кстати, тоже работает на этом заводе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
В Пермском крае сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе. После переговоров в Сухуми министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение проблем на Кавказе невозможно без участия Южной Осетии и Абхазии. А президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что ни о каком возвращении грузинских беженцев речи быть не может. В Тбилиси тем временем в понедельник и вторник пройдет выездное заседание Совета НАТО. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром, на борту которого находились 150 человек. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». И вновь я в студии не один, ко мне присоединилась Надежда Перцева. Есть еще кое-какие публикации, привлекшие внимание моей коллеги. Это так?
Да, это так. Доброе утро, Дмитрий. Я сразу обращусь к центральной публикации газеты «Новое известие», которая анализирует, собственно говоря, почему Москва перестает быть интересной для российских регионов, почему в нее все меньше и меньше народу хотят переехать. Хотя, в общем, еще недавно, да, ездили и за колбасой, и мечтали жить в столице. Так вот, теперь ситуация меняется. По данным социологов, только 1% жителей российских регионов хочет переехать в Москву. А еще 2 года назад, напоминает газета, о переезде в столицу мечтал каждый третий провинциал. Специалисты считают, что одним из факторов, отпугивающих жителей глубинки от столицы, стало то, что здесь их уже успели обворовать. Московские стражи порядка не отрицают. В городе существует целая мафия, специализирующаяся на обмане иногородних. Мошенники пользуются неопытностью и бесправием приезжих. Их увольняют с работы, не заплатив ни копейки, выселяют из съемных квартир, не возвращая аванса, заставляют выкладывать 1000 рублей за свидетельство о регистрации. В итоге люди возвращаются в родной город, кляня и Москву, и москвичей. Подводит итог газета «Новое известие». И еще одна публикация этой же газеты. В среду Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект пермского парламента о возврате отсрочек от призыва на воинскую службу. Это касается сельских врачей и учителей. Региональные депутаты внесли закон из-за того, что ряд областей боится вот-вот столкнуться с фатальной нехваткой этих специалистов. Охотному ряду подобные проблемы, видимо, кажутся очень далекими и не первостепенными. Поэтому профильный комитет Госдумы рекомендовал коллегам отклонить поправки. «Мы и так в демографической яме». Это заголовок всей публикации в газете «Новые известия». Теперь обратимся к независимой газете. «Единая Россия» вместе с правительством решила помочь тем российским ученым, которые работают в силовых ведомствах и имеют статус военнослужащих. Кандидатам и докторам наук можно будет присваивать звание на 1 ступень более высокие, чем положено по штату. Вопрос стоимостью 2 миллиона рублей в год согласовывался без малого 2 года. Эта прибавка, сказал независимой газете заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук генерал-майор запаса Павел Золотарев, похожа на первоапрельскую шутку. В учебных и научно-исследовательских институтах Академии наук надбавки докторам и кандидатам наук измеряются 1000 рублей. Почему для армии сделаны подобные исключения, непонятно. В Китае, например, с целью стимулировать высокого образования офицеров, их участие в научных исследованиях и преподавательской работе, не жалеют средств. Там понимают, что без овладения современными методами управления, основанными на новых прогрессивных методах, опирающихся на нынешние и перспективные информационные системы, строить армию 21 века невозможно, подчеркивает Павел Золотарев. Напомню, что это была публикация независимой газеты. Еще одна тема. Теперь уже в газете «Известия». Способность России прокормить 33 миллиарда человек верят не только в Министерстве сельского хозяйства России, но и в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, подчеркивает газета. Там уверены, что если не жалеть денег на развитие сельского хозяйства России и соседей Украины, то мир будет надежно защищен от продовольственных кризисов. Но пока иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в российские села, подчеркивает газета «Известия». Иностранцы по-прежнему боятся зарывать в землю деньги, предпочитая скупать через подставные фирмы российские сельхозземли, чтобы потом перепродать их втридорога. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Ну и вернемся еще к одной теме, собственно говоря, связанной с экономикой. Рублю в ближайшее время предстоит укрепление, после чего его курс пойдет на плавное снижение по отношению к доллару. Об этом сегодня пишет, опять же, независимая газета. Снижении по отношению к доллару рубля заявил замминистра финансов Дмитрий Панкин. Рост курса доллара сделается выгодным для заемщиков кредиты в рублях в последующих их конвертации в американскую валюту. Правда, неопределенность мировой конъюнктуры не гарантирует исполнение трехлетних курсовых прогнозов чиновников, подчеркивает независимая газета.
Мотайте на ус информацию, которую докладывают российские газетчики сегодня, но, тем не менее, поступайте, как считаете нужным, уважаемые слушатели. Спасибо Надежде Перцевой, которая сегодня анализировала свежие российские газеты. Ну, а мы, как и обещали, предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий, часть вторая.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» музей «Метрополитен» на пороге новой эпохи. На прошлой неделе крупнейший американский музей изобразительных искусств «Метрополитен» объявил о назначении нового директора. Им стал куратор отдела гобеленов 46-летний Томас Кэмпбелл. Он заменит на этом посту Филиппа Монтебелло, который за 30 лет руководства крупнейшим и лучшим музеем страны во многом определял его приоритеты. Это известие стало первополосной новостью в стране в неделю решительной политической борьбы и ураганов. Его мы и обсудили с Александром Генисом. Александр, почему, как вы считаете, это назначение получило такой резонанс?
Директор «Метрополитен» – самая важная фигура во всей культурной жизни города. Впрочем, не только культурной. Нью-Йорк – мировая столица туризма, и «Метрополитен» – один из сильных магнитов, привлекающих сюда приезжих. Согласитесь, что посетить Нью-Йорк и не побывать в «Метрополитен» так же нелепо, как обойти стороной Эрмитаж, приехав в Петербург. «Метрополитен» создает огромный приток капитала в городскую экономику, переживающую сейчас нелегкий период.
Но «Метрополитен» всего лишь один из той сотни музеев, которыми может похвастаться Нью-Йорк.
Нет, «Метрополитен» нельзя даже сравнивать. Это уникальная институция, энциклопедический музей. Он сразу обо всем. Это сумма нашей цивилизации. Ни западной, ни восточной, ни старой, ни новой. Именно что всей. Машина просвещения несравнимой мощи. Рядом с МЕТом можно поставить разве что тот же Эрмитаж или Британский музей. Знаете, Юра, иногда мне кажется, что сокровищница «Метрополитен» как библиотека Борхеса. Замкнута, но бесконечна. Сколько бы раз я сюда ни ходил, всегда обнаруживал что-то новое. Недавно, например, набрел на коллекцию музыкальных инструментов. Там был клавесин такой красоты, что на нем мог бы играть Моцарт или ангел.
Какова роль директора в музее?
Когда нынешний глава музея Филипп де Монтебелло объявил, что с 1 января уходит в отставку, в Нью-Йорке воцарилось уныние. За 31 год его работы в «Метрополитен» наступил золотой век. Я тому свидетель. Монтебелло стал директором в 1977-м, как раз когда я приехал в Нью-Йорк. С тех пор мы не расставались. Я посетил все до единой выставки, которую устраивал МЭТ, и о многих из них рассказывал нашим слушателям. В музейном деле Монтебелло считается лучшим в мире. Он сумел создать баланс между спросом и предложением на своих условиях.
Звучит, в общем, туманно. Что это значит?
Об успехе выставки судят по числу зрителей. Этот статистический подход привел к тому, что все музеи, включая теперь российские, гонятся за блокбастерами. Секрет их в том, чтобы заманить толпу популярным именем. На импрессионистов или Пикассо всегда соберутся сотни тысяч зрителей.
Что ж тут плохого?
Ничего, кроме того, что нельзя без конца эксплуатировать знакомое и любимое. Задача музея – расширять и углублять наши знания, утончать вкусы, цивилизовать эстетические взгляды и привычки. Именно этим и занимался треть века Монтебелло. Будучи демократом, он считал, что искусство принадлежит народу, который часто бывает умнее критиков. «Метрополитен» не раз устраивал выставки, которые считались интересными только узким специалистам. Но Монтебелло верил в свою публику и всегда оказывался прав.
Да, я вспоминаю выставку «Византия», которая прошла с неожиданным и оглушительным успехом.
Еще показательная выставка гобеленов. Помните «Нью-Йорк» сразу после 11 сентября? Невеселое зрелище. И тут музей устраивает безумно дорогую выставку гобеленов эпохи Ренессанса, о которых никто ничего не знает. Даже друзья «Метрополитен» тогда считали затею авантюрой. Но Монтебелло знал, что делал. Некоторые шпалеры были такой ширины, что пришлось заказать специальные автоплатформы и остановить движение на 5-й авеню. Увидав снимок гобеленового кортежа в газетах, нью-йоркцы ринулись на выставку. В результате она стала как бы символом нью-йоркской выдержки. В городе еще дымятся руины, а его жители рассматривают эзотерические экспонаты в своем любимом музее.
Однако, Александр, не пора ли нам перейти от старого директора Метрополитен к новому?
А мы уже перешли. Куратором той самой выставки был Томас Кэмпбелл, которого только что назначили директором взамен Монтебелло. Ему 46, он вырос в Кембридже, учился в Оксфорде и путешествовал по музеям всего мира, подрабатывая официантом. В Мет он с 95-го. Тут его прозвали Гобеленом Томом по его узкой специальности. Теперь на нем будет весь музей.
Чего, как вы считаете, стоит ждать от нового директора нам, посетителям, зрителям?
Сегодня многие музеи, включая даже такой роскошный, как Гугенхайм, упрекают в том, что их директора идут на поводу у попечителей, коллекционеров, спонсоров или невзыскательной аудитории, которую легко развлечь, скажем, выставкой Армани, но трудно научить чему-то сложному, интересному и высокому. Зато именно такую миссию, развлекать просвещая, выполняет уже второй век музей Метрополитен. Поэтому у его нового директора Томаса Кэмпбелла есть только одна задача – не опустить планки.
С Александром Геннисом мы обсуждали назначение нового директора музея Метрополитен. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Я подведу итог интерактивной части утреннего эфира. Слушатели, напомню, сегодня отвечали на вопрос, работаете ли вы по специальности. Вот что пишут нам супруги Майоровы. Почти никто из наших знакомых, соседей, имеющих за плечами по одному, закончили 1-2 вуза, не работают по специальности. Возможно, их зарплаты по сравнению с доходами фирмачей не очень значительны, но относительно наших педагога и врача в прошлом просто запредельно. Остается только пожалеть Россию. Нет, не работаю, пишет нам Шамиль из Истры. Работа по специальности в наше время слишком редкая удача, чтобы достаться мне, но я не комплексую по этому поводу, наших в городе много. К тому же причин комплексовать с нашим политическим курсом хватает. Люди ищут не работу по специальности, а достойную оплату труда, полагает Константин. По специальности не работаю уже много лет, что нельзя... Работать на нелюбимой работе, призвание и источник средств к существованию должны быть одним целым, полагает Николай. Мою работу по специальности у меня отняло нынешнее государство 12 лет назад, однако я продолжаю читать курс истории коммунистического движения в партийной организации нашего города, пишет Николай Борода. Преподавание современной истории считаю клеветой против народа и преступлением, поэтому... За это не взялся бы. Понимаю тех, кто работу на рынке считает более выгодной, чем работу по специальности. Работаю рабом крепостным, как все в стране, подпись Ваня Жуков. Моя специальность — быть винтиком государственной машины. Еще более упадническое сообщение от Бориса из МИАСа. В 2002 году получил юридическое образование по работе в социальной сфере, но оказалось напрасно, так как в нашем городе руководит педагог, укомплектовавшая штат людьми с педобразованием, что является удобным в обирании лиц пожилого возраста и инвалидов, Александр из Сызрани. Ну вот, собственно, и все. Большое спасибо всем за активность и внимание. Для вас работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. Встретимся в программе «Свобода в 9» в новостях спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520. 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».